Речь идет об предназначении асуров. Здесь мы можем видеть, что люди делятся на разные категории, то есть много точек зрения существует на человека. Большое дело как бы сознание в мире животных. Все более-менее, ну как бы конкретно, ну, может, природа выражена более конкретно. Есть травоядные, есть плотоядные, есть млекопитающие, есть пресмыкающиеся типы, да, классы, виды жизни. То человек млекопитающее существо, так, биологически, но его поведение. Поведение, кто он? Хищник или он тигр, он свирепый, да, не хищный, хищные животные. Корова другая совсем. Собака домашняя, да. Друг человек. А кто человек? Друг, враг. Одновременно можно найти в природе человека многое, многое. Поэтому есть разные классификации, разные точки зрения на человека. Кто такой человек? Тема не изучена достаточным образом, основательно. Поэтому обращаемся к Ишаканишаде, к другим шастрам, священным книгам. Вот здесь есть такая точка зрения, что два типа людей существует в целом. Даже говорится существ, потому что есть человекоподобные еще существа, то есть на других планетах. Например, есть змееподобные люди, ниже планеты Земля. Располагается такая планета Нагов. Наги — это змееподобные, так и люди, это разумные существа. Но к классу змеев относятся. Есть, то есть очень злые, завистливые, могут быть живые существа, человекоподобные. Есть райские человеческие существа, такие как гандхарвы, небесные певцы, танцоры, они наслаждаются жизнью там, сапсарами небесными, женщинами, как ангелы, да, доступны эти райские наслаждения, счастье. Человекоподобная форма также есть. Управляющие, полубоги во Вселенной, которые управляют стихиями, человекоподобная форма. И есть демоны. Их называют ракшасы, например. Ракшас — это страшное слово, оно может означать, что это людоед. Может поедать человеческую плоть, это ракшас. Либо он смотрит на людей как на ресурс для собственной выгоды. Это тоже как бы эксплуататор, да? Сознание эксплуататора, это тоже сознание ракшаса. Единственное, что их интересует, это собственное могущество и сила, чтобы влиять, подчинять, внушать страх, скажем, вершить судьбы людей, ракшасы. Есть мудрецы. Есть мудрецы, наделенные умиротворением, состраданием. Вот видите, как в людях сколько всего существует. Даже в каждом из нас, если мы заглянем внутрь себя, мы найдем много противоречивых таких вот склонностей, качеств, и хороших, и плохих одновременно. В нас живет и демон какой-то, ракшас, и святой тоже живет, и обычный человек живет, и животное живет тоже, и свинья живет у нас. Собака и верблюд, и осел. Вот человек. Иногда люди складывают басни вот, о животных. Бывает очень глупый. Бывает вроде умный человек. А что творит вообще, непонятно. Бывает помнит и не делает нарочно. Ну, разные есть характеры, знаете, есть упрямство, есть там память какая-то, есть там желание отомстить. Вот сегодня без микрофона будешь, например. Ну, в общем, сводит счеты, да, иногда человек. Есть такая машина, знаете, вот в разуме человека, в сознании, он как бы счетная машина, можно сказать, да, он... Это уже не к этому случаю.
Ну вот как в браке. Есть такие, как бы любовь торговая описывается, где каждый сосчитывает, сколько он служения делает другому и ждет, значит, вот, сдачи или оплаты. Вот такое сознание существует тоже у человека. И очень-очень редко можно найти человека в этом мире с бескорыстным сознанием. Это редкость, это, ну, великая душа. Какая-то великая душа, на его долю выпадает огромное количество трудностей. И также необъятное счастье. Две вещи. То и другое. Вместе. Буквально жизнь такого человека сравнивается одновременно с небесным нектаром, амритой, нектар бессмертия, да, это вот такое вот счастье неземное, и ядом вот этих змееподобных существ, которые вот яд впрыскивают, да, которые убивают все. Вот, так что святые люди одновременно, они счастливы внутри, и всегда внешне они очень аскетично живут, всегда встречают много препятствий, врагов, вот. Такая категория есть также людей. Но это уже не совсем как бы, ну, обычное человеческое существо, а уже выходящее за рамки обычной человеческой природы. Поэтому, как правило, они здесь рождаются очень редко, либо вообще не приходят. Для них существуют другие места во Вселенной. Итак, есть планеты асуров, демонов, есть планеты полубогов, есть планеты людей. Также есть мир животных, растений, насекомых. Вот мир вот имеет такое вот разнообразие существ. Я прочитаю все-таки перевод третьей мантры. Здесь есть санскрит, и он выражен здесь в курсиве русскими буквами. Но я не очень хорошо вижу курсив, поэтому я прочитаю сразу же перевод. Убийцы души. Кем бы он ни был, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погружены в темноту и невежество. Еще раз прочитаю. Здесь используется слово санскритское атмахана. Атмахана — это убийца души. Атма — это душа, это я, и есть вот убийца души. Может быть, такое словосочетание не философское, да, а больше образное, потому что философски, если мы знаем татву, суть души, она бессмертна. Она бессмертна. Но она может утрачивать как бы качество в соприкосновении с материальной природой. Это считается как бы, ну, смертью души. Или другой синоним – забвение самого себя. Тоже приравнивается как бы к смерти. Но с этой точки зрения у нас смерти не существует для души, она забывает просто свое предыдущее воплощение или предыдущее множество воплощений, она забывает. Также она, подобно во сне, она засыпает, забывает, что происходит вот в этом мире, где она бодрствует. А когда пробуждается, постепенно забывает сон. Также постепенно мы забываем прожитые годы. Что там было лет 5, 6, 8, 20 назад. Постепенно все это уходит в небытие, как бы в забвение. В Бхагавад-гите упоминается этот момент, когда Кришна рассказывает Арджуне эту науку о душе, и он говорит, что в начале творения когда-то, это было очень давно, я поведал эту науку впервые Богу Солнца, Вивасвану, в начале творения. И так там подсчитывается в комментарии примерно, что это за сроки, да, что это, когда это было, ну, сотни миллионов лет назад. И Арджуна, он как бы от лица вот читателя будущего, потому что это Бхагавад-гита, она достояние мира, от лица будущего читателя он выражает как бы сомнение. Он знает Кришну, что Кришна вечный, вечный, вечное, вечное существо, предвечное даже существо, источник этой вечности. Говорит, как это может быть, Кришна, если ты родился позже, вот мы с тобой ровесники, как могло быть, что ты рассказал эту науку Богу Солнца когда-то миллионы-миллионы лет назад? Он же по рождению старше тебя. И вот тогда Кришна отвечает для нас с вами, через много-много-много рождений мы с тобой прошли. Это Нарджуне говорит. То есть мы с тобой как бы, ну, всегда вместе. Через много рождений мы с тобой вместе прошли. Я помню все эти воплощения. Ты нет, ты не помнишь. То есть там также ачарьи говорят, что это что означает? Что Арджуна присутствовал тогда, когда очень-очень давно на заре творения Кришна рассказывал Богу Солнцу Васвану эту науку. Арджуна присутствовал в каком-то качестве, в каком-то воплощении. Тоже был рядом и слышал все это. Но он уже больше не помнит этого. То есть для нас, так кажется, было, мы говорим, давно, давно. Так память наша как бы ослабевает таким образом. Но Кришна неистощим, душа неистощима. Мы можем вспомнить все наше прошлое и знать наше будущее. Но это возможно только на духовной платформе. Когда мы это утрачиваем, это называется атмахана. Душа в забвении, как бы она убитая душа. Либо сравнивается со сном. Мы просто как бы вот в этом мире спим, грезим, сны уходят и забываются. Ночной сон мы видели с вами, он прошел, его больше нет. Все, где он? И дневные события тоже так же проходят, их больше нет. С этой точки зрения, как бы то и другое, иллюзия. Не только это. Убийца души не только забвение, а главным образом, то есть можно напомнить, так ведь, о чем-то хорошем можно напомнить. Но мы видим, что есть такие люди, которые слышат хорошие вещи, но отвергают их. Причем могут быть воинственно настроены против хороших вещей. Против вечности души, против ананды, вечного блаженства души, против духовного какого-то существования, против бескорыстной любовной деятельности. Они не верят в это все. Они говорят, это ложь, это обман, это все форма эксплуатации. Никогда никому не доверяйте. Становятся агностиками, нигилистами. Занимают такую позицию. Вот это называется атмахана. Он убивает сознательно как бы свою веру, свою душу, свои качества. И утрачивает эти качества. Поэтому здесь написано. Убийца души, кем бы он ни был, великой личностью, хоть полубог, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. Есть места во Вселенной, где знания человек получает уже с самого начала, духовное, рождается в этой атмосфере. Есть места во Вселенной, где живое существо рождается и всю жизнь понятия не имеет о душе. Даже не слышит этого названия. Ни Бог, ни душа. Прабхупада однажды дал пример. Есть такие бабочки ночные. Они рождаются после заката солнца. То есть, когда уже сумерки, уже солнце, они не видят рождения в темноте. Они проживают свой век за одну ночь. И до рассвета они умирают. Вот они никогда не имеют опыта солнечного сияния. У них нет такого опыта. Для них солнце не существует просто. Вот такой пример дается. Есть такая аналогия в природе. И также мы читаем из пятой песни Шримад Бхагава, там есть такие даже планеты, куда они достигают солнечный свет. У них нет измерения времени, как у нас, например, сутки, часы, минуты, вот эти деления, секунды, годы, вот эти циклы не существуют, поэтому им кажется, что жизнь вечна. Времени нет для них в их понимании, в философском понимании времени. Времени нет, трудно объяснить, что такое время. Они родились в таких условиях, да, вот, что отсутствует понятие времени. Другие люди рождаются в тех местах, где отсутствует понятие «Бог», или он неопределенное понятие имеет «Бог». Не знаем, что думать на этот счет. Где нет понятия о совершенстве, о высшем смысле жизни, нет таких понятий. Нам многие вещи знакомы, да, мы рождаемся и видим, что, ну, мир в невежестве, собственно, когда есть вопросы, нет ответов, мы говорим, ну, вот такой мир. Но где-то вот, есть миры знания, где вы с самого начала, как только появляетесь на свет, у вас пробуждается разум, вы сразу получаете истину, вы ее ощущаете, вы о ней слышите, вы видите, как люди взаимодействуют с ней, умеют это делать, они находятся в состоянии йоги с рождения. Я забыл. Да, когда-то в прошлых воплощениях мы знали это, что мы душа. В этом воплощении мы можем спросить, а что такое йога, а кто такой Бог? А он живой или не живой, он может говорить? У него есть форма или нет? На свете много вопросов, на которые мы не можем ясно получить ответ. Но поскольку мы видим, что человек – это очень разнообразное существо, от демонов и полуживотных до людей, до мудрецов, великих святых, великих преданных Богу, то в этом мире людей есть все эти науки и для демонов, и для святых. Вот и Шупанишад, она не написана для животных, Прабхупада говорит, да, в прошлом комментарии. В прошлой шлоке мы читали об этом, что Ишапанишат, ему нечего сказать животным, людям подобным животным. Но человеку, который интересуется абсолютной истиной, вот, да, предназначенный Ишапанишат. Поэтому не удивляйтесь, что одни люди читают одни писания, другие отвергают их, хотят другую концепцию принимают или теорию. А кто-то уже исчерпал все эти теоретические познания за много жизни и уже хочет познать просто истину, медитацией занимается, йогу ищет, пути к духовному совершенству. А кто-то уже непосредственно в контакте находится с Богом. Но, как правило, эти люди не представляют, что в мире земном кристаллизуются такие люди, они не образуют большое общество, вот в наше время, во всяком случае. Те, кто достигает этого уровня, они уже уходят с планеты Земля на другой уровень. Они появляются, чтобы доработать свое совершенство, уже отточить совсем немного. Как великие пророки приходят, у них тоже есть своя задача индивидуальная. Они тоже хотят послужить как-то высшей истине, могут прийти сюда с определенной миссией. Такое устройство, да, вокруг нас. И здесь говорится, убийца души, кем бы он ни был, в этом мире уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту, невежество, ну и забвение. Это называется. Вот в таких областях они рождаются. Почитаем комментарии. Человеческая жизнь отличается от жизни животного тем, что налагает на живое существо большую или большую ответственность. Видите, вот есть различие, в чем же эта ответственность. Те, кто сознает свои обязанности и старается исполнить их, называют сурами, праведниками. А те, кто пренебрегает этими обязанностями, или ничего не знает о них, называют асурами, демонами. Видите, можно стать демоном по незнанию, просто по невежеству. Как можно родиться и просто подражать людям? Мы же так живем, мы смотрим, как люди живут, и делаем то же самое, дети так поступают. Они могут усвоить хорошие и плохие вещи, это известно. То есть у них воспитание называется, это воспитание. Вы взращиваете это особым поведением, особыми словами. Об обучении, то нужно выбрать специальное поведение для этого, смотря чему мы хотим научить, и речь. Подчинение, дисциплина, решение, выращивает определенный характер и качество настроения. Это воспитание. Если воспитываете ученого, то нужно по-другому, совершенно по-другому. Звуки должны быть другие и поведение другое. Вы должны познать безмолвие. Должны увидеть, что это загадочный мир. Это удивительный загадочный мир. Что такое? И мы должны погрузиться в безмолвие, чтобы отвлечься от этих вот страстных вещей и поведения. Два фактора. Итак, люди, которые знают свои обязанности, они получили это от старших с рождения. Знаете, что в 5 лет человек должен уже знать, зачем он живет. В 5 лет. Это идеально было бы. Вы увидите, что такие люди становятся очень сильными со временем. Если с самого начала получают верное направление. И также у нас сейчас большинство людей не получают этого направления, смысла, да, конкретного, точного, неизвестно. Ну, вот просто подражая другим, что там они зарабатывают, зарабатывай. Обороняются, обороняйся. Едят, ешь, спят и женятся, женись. Вот так живи. Это она не преподается. И поэтому они с самого начала уставят принципы выживания. Биологического выживания в этом человеческом мире. А они упускают этот момент, и затем, когда уже сталкиваются с трудностями, снова вопрос возникает, что за жизнь? И в какой-то момент они могут столкнуться с знанием, уже будучи взрослыми. Им трудно. Им будет очень трудно побороть свои привычки, усвоенные неправильные за это время. Оказывается, я не выживать должен в этом мире, а жить счастливо. Не бороться с другими. Выйти из конкуренции. А как? Я не понимаю, как в этом мире выйти из конкуренции. А как жить тогда? Я должен был преодолевать препятствия. И столько было конкурентов, столько завистников, столько претендентов на счастье в этом мире. И то есть, когда человек уже вырос в этой среде, естественно, ему нужно время немалое, чтобы сознание развить в другом направлении, как бы. К Богу, к абсолютной истине. Там, где есть защита, там, где работает природа, эти природные законы защищают от дхарма. Но если он вне этого был, он даже не понимает, работает это или не работает. Ему кажется, это не сработает, это выдумка какая-то. Кто меня защитит, если не я сам? А? Нет, заметьте, сам себя человек защитить не может никогда, ни на каком этапе жизни. Ни на одном этапе жизни. Вы только родились вот таким, как вы себя защитите? Если ребенок остался без родителей, просто он просто умирает медленно, кричит, умирает. Он не способен ни есть, ни пить, ни ходить, ни мыслить, ни работать, ничего, нет. Вы сами себя воспитали, сами себя обучили? Нет. Вы сами устроились на работу? Нет, вам должны были дать дипломы, прочее, вам должны быть кому-то выгодны и прочее. Вас система может использовать, да, как будто вот защищая вас, на самом деле просто кому-то выгодно. Пока вы кому-то выгодны, вы нужны. Сами по себе, если вы никому не нужны, вы ничего не сможете сделать в жизни ценного. Так тонко человек устроен. Без любви, без отношений, близких, очень близких отношений в этом мире делать нечего. Почему? Потому что именно близкие отношения защищают нашу, как бы, нашу, ну, душу, что ли, тонкое наше существование. Любовь – это наша внутренняя суть. Она отличается от денег, она отличается от положения в обществе, она отличается от конкуренции, она отличается от всего, что есть в этом мире. Люди знают, что любовь откуда-то из другого мира приходит сюда. И этим только я могу жить счастливо, но полноценно. Но конкуренция, жадность, вражда – это все атмахана. Это разрушает эту нашу духовную суть, эту тенденцию к любви, к добродетели, к мудрости. Итак, видите, кому-то трудно будет, если он не с самого рождения принимает как бы, вот, направление верное, а позже, а если уже в старости, еще труднее, говорится. Есть такое выражение, что старую собаку научить новым трюкам труднее. Трудно уже. Уже усвоенная привычка, как природа становится человеком. Мы знаем, что такое старое поколение. Им очень трудно жить в новом мире. Они все время вспоминают свой мир, когда они были молодыми. Каждое поколение такое. Это старая собака, которая новые трюки уже не усваивает. Вот. Поэтому здесь, видите, в какой среде человек воспитывается, живет, что он слышит, что он видит. И демоны бывают как бы не намеренно, как мы сказали, а по воспитанию. Им не нравится эта жизнь, но они другой не знают. И по образу жизни он демон человек, асура. Не знает ни долга, ни обязанности, не опирается ни на шастры, ни на какие священные вещи, живет по собственной прихоти, но он страдает и понимает, что это какая-то не та жизнь. То есть, если человек называется невинный, сталкиваясь, скажем, с наукой Шапанишат или Бхагавадгиты, он прозревает. Говорит, вот на самом деле, вот что мне нужно. Возвращается, вспоминает до себя. Память возвращается к нему. Итак, Вселенную населяют только эти два типа людей, суры и асуры. В Ригведе сказано, что суры всегда стремятся к лотосным стопам Верховного Господа Вишну и поступают соответствующим образом. Их пути светлые, как пути солнца. Путь света, путь солнца. Где бы солнце ни появилось, все вокруг становится освещенным, красивым. Это путь солнца. Солнце никогда не бывает во тьме. Там нет ночи. Там другое измерение жизни совсем. При этом солнце неистощимо. Черпает энергию из Брахма-джоти. Не из материальной субстанции. Материальная субстанция, поймите, это взрыв, либо инерция. Два вида. Вы не можете организовать взрыв, а инертная материя не может себя организовать. Это вот материальная субстанция. Либо вы видите взрыв, если она обладает какими-то свойствами, как горючая, допустим, или ядерная энергия. Но есть разум. Если применить разум, если тонко изучить все эти свойства материи, то можно организовать этот взрыв, сделать его медленным. Атомная электростанция называется. На Солнце идут ядерные процессы. Это большой ядерный реактор. Ну, в нашем понимании. Это не полное описание Солнца. Простите, не полное. И то, что свет мы видим Солнце, это не, еще не весь свет, который мы видим. Наши глаза не видят всех излучений солнечных. Мы знаем, что еще есть радиоактивные излучения, там еще другие. Но это не все, далеко не все, что знает человек о Солнце. Если мы сможем немножко представить, сколько энергии сейчас взаимодействует на Солнце, какие там идут процессы ядерные и другие, то у нас возникнет вопрос, почему не происходит взрыва объекта? Он направленный, смотрите, он постепенный, он излучает ровно столько, ровно. Причем бездымно. Это даже не огонь обычно. То есть, это еще не изученный фактор, потому что солнечный свет, там еще есть излучение жизненной силы. Вот ученый, спросите, он не знает, что это. Хотя вот у нас светит солнце, и вот трава выходит, деревья распускаются, там тепло, все, вода начинает циркулировать, облака там, дожди, солнце, стартер, раз, и да будет свет, и да будет жизнь. Очень просто. Подумайте об этом. Ученые изучают свет солнца, и это все, что они могут изучить, боже мой. А где душа солнца? Они не знают об этом. Они также и человека изучают, также и все остальное изучают. Поэтому, ну, недостаточно знаний, как мы говорим. Мы родились в такой среде, где мы не знаем этих вещей. Поскольку мы хотели забыть это в прошлой жизни, хотели других вещей, мы родились в таких областях. И теперь, кому эта жизнь уже не очень нравится, мы хотим вспомнить, что это за мир, в конце концов, куда я попал. Освободиться от невежества. Итак, путь солнца освещает все. Солнце также источник разума. Должны знать это. Там много энергии. Настолько тонкий, что уму непостижимо ни одному современному ученому. Разумные люди должны постоянно помнить, что душа получает человеческую форму тела, чтобы пересечь этот океан. Ведические писания и ачарьи, святые учителя, сравниваются с опытными лодочниками. А способности, которыми наделено человеческое тело с попутным ветром, помогающим людям благополучно доплыть до места назначения. Но если, несмотря на предоставленные ему возможности, человек не посвящает свою жизнь самоосознанию, его называют атмаха, что значит убийца души. Шри Шопанишад недвусмысленно предупреждает нас, что убийцы души уготованы вечные муки и в темнейших районах невежества. Сколько у нас существует религий мировых? Несколько на Земле проявлено мировых религий в истории человечества. Мир делится таким образом у нас. Есть сознание, которое называется буддисты. Есть сознание, которое называется христиане. Есть сознание людей, которое называется мусульмане. Есть иудеи. Ну и есть просто светские люди, атеисты. Тут разные типы сознания людей. Обратите внимание, религия, та или иная, неважно, это свод законов, правил, которым человек как бы должен следовать. Это как закон двигается. Заповедь. Когда-то очень строго за этим следили, очень сильно наказывали за нарушение заповеди. Убивали просто людей. В Ветхом Завете вот описывается это. А в другое время прощали больше, чем наказывали. Просто прощали, страдали за других людей. Себя подставляли. Такая тоже есть вот тенденция вот духовная. Где-то говорили, что причина страданий просто желание материальное. И говорили о карме, и чтобы освободить человека от насилия, давали принцип Ахимса как наивысший принцип. Итак, есть много полезных заповедей, строгих и прощающих, и философских, чтобы человек имел представление, просветление. На любой вкус можно быть. Верить в Бога, можно не очень верить в Бога, но много из полезных правил для каждого человека. Даже в сельском мире, где нет никакой религии, они создают свои правила, и все равно какая-то религия должна быть от человека тогда. От человека. Закон какой-то существует. Тоже наказывает или прощает, или этику дает какую-то, мораль, идею для жизни. Это необходимо, потому что есть тонкое тело, есть грубое тело. Нужно упорядочить все это. В чем проблема? Все есть? Тогда в чем же проблема, если все есть? Есть религия для любого человека, пожалуйста. Пожалуйста, совершенствуйся. Образование получай, институты есть, то есть. Сегодня как никогда есть все, и тем более все открыто. Хотите узнать, что такое китайская древняя культура? Посмотрите в интернете. Раньше вы не могли за китайскую стену перейти. Это был блок. Нет, это хранилось в секрете. Их культура, их искусство, их философия не распространялась. Также Япония когда-то жила, и Советский Союз за железным занавесом. Много было секретов своих. Когда я заканчивал художественное училище, я сделал дипломную работу. И с граффито у меня было. Там я сделал черный цвет цемента. Профессор, который приехал специально на наши дипломные работы, очень удивился. Ты как добился? Цемент высветляется в десятки раз, когда высыхает. Но он у тебя черный. Очень сложно найти вот этот секрет, древний секрет черного цемента или фарфора. Китайцы знают, черный фарфор у них есть. А я по невежеству что-то там намешал, и он просто не высох еще до конца. Но уже затвердел. И пока он не высох, он был черный, вот и все. И поэтому я не знал, говорю, а какой секрет? Просто краску намешал, да и сделал. Он подошел, нет, там у тебя много пигмента, да, и попробую. Не мажет. Как? Слушай, потом мне расскажешь. Мы давно ищем секрет черного этого цемента. После этого меня все педагоги обступили, мои уже педагоги. Не говори. Они нам другие секреты не выдают, понимаешь? Не говори, это наш будет секрет, наше училище. Потом нам расскажешь, все, это будет наша тайна будет. А он через неделю высох и белым стал. Но я говорю о секретах сегодня. Но сегодня нет секретов. Я доступна любая информация, любое учение. Что же людям не хватает? Одной вещи. Если вы говорите о 10 заповедях, одной не хватает заповеди. Для современного человека, поймите, только одной заповеди сейчас всем не хватает. После перечисленных правил и запретов, последняя заповедь должна гласить: делать все это. Никто этого не делает. Единственная проблема современного мира. Как говорят, нет сил. Или нет желания, нет веры. Чего-то у меня нет. Атмаха называется, убитая душа. Она живая, конечно, она же не умирает, душа. Но она не может ничего делать. Она все равно, что мертвая. Вот в таком состоянии. Или говорится, человек связан по рукам и ногам, плотно вот так вот весь связан. Что он может делать? Его надо развязать. Поэтому в разные времена, насколько люди обусловлены, скованы, как они обусловлены, в каких регионах культуре живут, какие грехи совершают, к чему они там привыкли. Есть разные религиозные системы, которые даются для того, чтобы люди делали это. Значит, в то время они могли это делать, когда это преподносилось. А уже в наше время, смотрите, мы слабее становимся, мы уже эти вещи не можем делать практически. Строго говоря, если говорить строже, да, что человек живет только для этой цели, только для духовной жизни. Значит, сначала духовная жизнь, а потом все остальное. Работа, деньги, семья – это потом, это не первостепенно, это потом. Убедитесь, что современный человек в этом. Минимум 2 часа духовной практики каждый день должно быть у человека. Это человек. Иначе он станет животным. Атмаха. Умрет духовно. Итак, темнейшие районы невежества. Материальные потребности свиней, собак, верблюдов, ослов и так далее. Значит, много может быть примеров. Также важны для них, как наши для нас. Но экономические проблемы, возникающие у этих животных, могут быть решены только в отвратительных условиях, тогда как человеку по законам природы предоставлены все возможности для жизни в комфортабельных условиях, поскольку человеческая форма жизни важнее жизни животного. В чем причина того, что человеку дано больше возможностей, чем свинье или другому животному? Почему высокопоставленному чиновнику государство предоставляет более благоприятные условия для жизни, чем простому клерку? Ответ заключается в том, что на чиновника, занимающего высокий пост, возложены обязанности высшего порядка, аналогично этому, человек должен исполнять более важные обязанности, чем животные, которые живут только ради того, чтобы наполнять свои голодные желудки. Но современная цивилизация, убивающая душу, бьется только над разрешением проблемы голодного желудка. Если мы обратимся к рафинированному животному в образе современного цивилизованного человека и попытаемся пробудить в нем интерес к самоосознанию, он скажет нам, что его интересует только одно – как набить желудок, и что голодный человек не нуждается в самоосознании. Однако законы природы так жестоки, что хотя он отвергает саму идею самосознания и готов в поте лица работать ради того, чтобы набить свой желудок, он постоянно находится под угрозой безработицы. Странная вещь, конечно. Человек понимает такое, что надо работать, 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 зарабатывать, зарабатывать, накапливать, накапливать. Все знают об этом. Но где же найти такую работу, которая исполнила все мои желания? Вот видите, странная вещь какая-то. Смысл-то если в работе, а где работа? Где работа? Моя работа, которая даст мне все. Такой работы нет, которая дала бы нам все счастье в жизни. Нет такой работы. Называется карма, это не работа. Это создание нового материального обусловленного состояния. Человеческая форма жизни дана нам не для того, чтобы тяжело трудиться, подобно ослам, свиньям и собакам, а для того, чтобы достичь высшего совершенства жизни. Обратите внимание, животные тяжело работают. Вот бродячая собака. Тяжелая жизнь. Не домашняя собака, простите, где вы ее кормите, готовите для нее, постели стелите, едите с одной тарелки иногда. Да, да, да. Нет, вот обычная собака, которая живет вот на улице. Говорят же, собачья жизнь. Страшно. Страшно. Я однажды был когда-то в Благовещенске. Вот я запомнил этот эпизод с собакой. Я даже нарисовал эту собаку у себя в альбомчике. И даже написал какой-то стих или мысли записал. Там был мороз страшный. Здесь таких не бывает морозов. Там было за 40 градусов тогда. Где-то 45 примерно. О, Боже мой. Мы просто вот в машину, из машины, в машину, из машины. На улице не представлялось возможным даже просто спокойно пройтись. Просто убегаете. Убегаете куда-то. Вы не можете находиться там. Непригодно для... Собака на улице живет. Я бы даже остановился и увидел, эта собака, она лапы переставляет, потому что она же непосредственно касается вот этого холода. И она такая несчастная. С такой мольбой она смотрела, эта собака. Ужас был какой-то. Это же надо же пережить зиму, понимаете, не один день, не один час. Птицы. То же самое. В полете замерзают иногда. Когда перелетные птицы летают, мы видим, журавли летят. Красота какая, романтика. Стихи пишем, песни пишем про журавлей. Красиво же. Я тоже хотел бы тоже быть журавлем или лебедем. Летать в дальние страны, да? Сверху смотреть на мир. Когда ученые изучают, они поражаются. Какая выносливость должна быть, чтобы преодолеть тысячи километров пути. За это время под крыльями этих лебедей, перелетных птиц, мозоли с кулак вырастают. Ну, представьте, какая страшная аскеза. На таких крыльях, на живых, не на самолете, не в кресле, знаете, там. Сейчас им подадут обед, стюардессы. Вы только заплатите и вылетите весь в комфорте. Нет, вы должны разогнаться на крыльях, набрать высоту и лететь, 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 лететь. Конца и края нет этому. В теплые страны, за пищей. Потом обратно нужно вернуться. И так вся ваша жизнь проходит. Итак, если мы посмотрим, как живут обычные живые существа с человеческим разумом, они не смогут жить. Человеческий разум не вынесет таких страданий. Невозможно. И разве мы для этого предназначены? У нас, видите, мы в тонких условиях живем, человек. Мы не можем жить на улице круглый год. Дан разум, руки. Дана цивилизация, которая вот устраивает этот комфорт, условия для человека. Для чего? Чтобы тонко чувствовать. Чтобы не жить в грубых условиях, как свинья, которая не различает, что такое торт и что такое испражнение. Человеку даны более тонкие чувства, более тонкий разум к добру, к злу, к любви, к ненависти, чтобы научиться различать и выбирать, и двигаться в верном направлении. Поэтому комфорт создается. Ум, чувство, что пища была чистая, чтобы отношения были связаны с какими-то высокими принципами. Это вот человеческое существование. Потому что у него есть обязанности более высокие в этом мире, чем у любого животного. Человек должен быть о планете в целом. Он здесь представитель Бога. Не хищник, поймите, а представитель Бога. В Бхагавад-гите 6.41.43 сказано, что человек, который вступил на путь самоосознания, но несмотря на свои искренние старания, не завершил процесс, то есть не смог восстановить свои отношения с Богом, получает возможность родиться в семье Шучи или Шримата. Вот, запомните этот момент. Награда. Хорошее рождение. Если вы получили хорошее рождение, вы награждены за ваши попытки искренне в прошлой жизни познать Бога. Слово «шучи» указывает на духовно возвышенного брахмана. То есть «шучи» буквально переводится слово как «чистый». Шучи – чистый. Брахман – человек высоких качеств, шучи, такого происхождения. Вот вы рождаетесь в семье такого человека. Ваш отец – шучи. Есть чем гордиться, правда? И шримат. Шримат – это вайшья. Представители торгового сословия, то есть богатый. Шримат – это очень богатый человек. Значит, вы рождаетесь в богатой семье. Представьте, вам не нужно трудиться тяжело, искать работу. Наследство. Хорошая карма. Вы заслужили. Как? Здесь говорится, вы совершали какую-то духовную практику. Может быть, неосознанно сделали что-то очень хорошее. Может, помогли какому-то святому, даже не зная о нем ничего. По-человечески. Но вот эта карма вот дает такой результат удивительный. Даже неосознанно. Это означает, что человеку, которому не удалось осознать свои отношения с Богом, за искренние усилия, в этой жизни, в следующей жизни будут предоставлены лучшие шансы для продвижения по пути самосознания. Если даже тому, кто сходит с этого пути, не дойдя до конца, предоставляют возможность родиться почтенной и знатной семье, то трудно даже представить себе положение того, кто достиг успеха. Ну, бывает так, что человек вот в этой жизни богатый, но все же может потерять богатство, растратить, прокутить, да, говорят. Ну, бессмысленно растратить на наслаждение, разбазарить, неумело обращаться с деньгами, халатно отнесясь к этому. Пытается снова в бедной семье. Теряет. Тут не нужно терять шанс. Нужно знать, зачем мы получили человеческую форму жизни, богатство или рождение. Не потерять это нужно. Это притча из Иисуса об этом. А отец дал трем сыновьям по динарию. Он подарил своим детям. Да. А один сын пошел и прокутил этот динарий. Ну, потому что отец дал мне в мое распоряжение, я и распорядился, как хотел, да, наслаждался жизнью. А динарий хорошая монета в то время была. Он хорошо провел время. Второй сын подумал, как-то неудобно просто вот для себя этот динарий использовать, так вот, да, эти вещи. Это же от отца, это же дар. Я сделаю по-другому, я заработаю на этот динарий еще один динарий. Один себе оставлю, а другой верну отцу. У него не будет потерян, будет благодарен мне. Я буду тоже рад. Он так и сделал, заработал еще динарий на этот динарий. Потрудился честно и хорошо. И на один динарий хорошо отдохнул, развлекся, а на другой динарий вернул отцу. Но отец удивился, ты разумен. Ты более разумен, чем этот. А третий сын подумал, погодите, дар отца. Ну хорошо. Так все это дар отца. И моя жизнь дар отца. И его динарий, он мне одежду дал, мне воспитал. Он все дал. Я ничего для себя не использую. Я заработаю 100 динариев и верну все отцу. Я никогда не расплачусь за его доброту. Он так и сделал. Заработал 100 динариев. И все до копейки отдал отцу. Вопрос возникает. Как вы думаете, кому из этих трех сыновей отец оставит все наследство? Все понятно. Не теряйте, пожалуйста, эти вещи. Все, что мы сейчас имеем с вами, используйте правильно. Иначе атмаха мы теряем. Когда мы умираем духовно, мы уже не можем ни зарабатывать деньги, ни стать ученым человеком, ни знаменитым. Мы теряем способности постепенно. Поэтому не надо терять эти вещи. Тот дар свыше. Мы получили хорошее рождение. В принципе, мы не животные, мы люди, да? Мы получили важное рождение очень. За одно усилие, направленное на осознание Бога, человеку гарантируется рождение в богатой и знатной семье. Однако тому, кто не предпринимает таких попыток и предпочитает находиться под покровом иллюзии, тому, кто слишком материалистичен и привязан к материальным наслаждениям, уготованы темнейшие районы ада. В этом сходятся все ведические писания. Вот у меня вопрос только один. В аду интернет есть? Если там есть интернет, то не так уж и плохо жить в аду. Вот главное, чтобы был интернет. Да, кто-то так думает. Там только интернет и есть, да, в аду. Да. Я говорю, что ад — это там, где интернет, только интернет, больше ничего. Только виртуальная реальность. Настоящая реальность просто не существует. Это уже ад. Такие материалисты асуры иногда притворяются очень религиозными, но в конечном счете целью их жизни является материальное благосостояние. Бхагавад-гите 16 глава 17-18, Кришна сурово порицает таких людей, называя их атма-самбхавита. Эти слова означают, что они заслужили репутацию великих людей с помощью обмана, поддержанные голосами невежественных людей и с помощью своего материального богатства. Асурам, которые отрицают самоосознание и не хотят знать об Ишавасе, то есть о том, что все принадлежит Господу, уготованы темнейшие области Вселенной. Итак, человек рождается на свет не для того, чтобы пытаться найти сомнительные способы решения своих экономических проблем, а для того, чтобы избавиться от всех проблем материальной жизни, на которую его обрекают законы природы. Мы с вами прочитали третью мантру Ишопанишад с комментарием Шрилы Прабхупады. Мне было интересно читать. Как вам? Сейчас узнаем по вопросам. Есть вопросы?
Галицкая Наталья спрашивает: Хари Кришна, у каждого свои неповторимые отношения с Кришной. Как их вспомнить и никогда не забывать?
Распространенный вопрос: как мы можем, да? Один ответ на все вопросы: как мы можем? Как мы можем то? Как мы можем это? Как можем это, как третье, как десятое, все эти вот категории, как мы можем. Один ответ у нас. Видите, очень просто. Повторяйте Хари Кришна мантру. Поскольку вы сказали Хари Кришна в вопросе, я вам говорю это. Если вы сказали Аллах Акбар, я бы по-другому отнесу. Правда. Если у вас другая вера, другое понимание Бога, используйте это. Если вы христианин, используйте свой дух. Но повторяйте имена священные, святые имена. Иисус Христос, или имена Аллаха, или Кришны, повторяйте, 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 медитируйте на эти имена. Так вы сможете все постепенно. С Богом вы все сможете, без Бога нет.
Евгений Зиборов спрашивает. В Бхагавад-гите говорится, что цель размышления – найти корень дерева, а цель бхакти – поливать его. Хотя я уже давно практикую и понимаю, что это за корень, но все же в обычной жизни, в исполнении своих обязанностей, я часто нерешителен, много размышляю, ищу связи с духовной деятельностью и часто при этом не действую. Удовлетворяюсь просто тем, что нахожу корень. Как же найти с платформы гьяны и начать уже действовать, то есть поливать корень?
Это называется служение, деятельность души, служение. Займитесь служением. Не пребывайте в бездеятельности. Вы корень найдете при помощи анализа, несомненно, можете, если вы хороший аналитик, если вы понимаете философию, найдете корень. Но если не будете его поливать, вы забудете. Вы снова забудете, где он находится. Под влиянием иллюзии. Иллюзия снова вернется. Поэтому занимайтесь служением каждый день, то есть вся наша деятельность должна быть связана со служением Богу, наша жизнь. Смотря где вы живете, в каком месте есть очень развитые места, где много духовной деятельности, и храмы есть, и центры есть, ну, много чего есть. Много проектов духовной деятельности. Помогайте. Помогайте, служите тем, кто уже занят в этом процессе, ему нужна помощь. Не бездействуйте.
Татьяна Палкина. Как проявляются сочувствие, не впадая в невежество?
Как проявляются?
Как проявлять сочувствие,
сочувствие,
не впадая при этом в невежество?
В невежество означает, что вы сочувствуете и попадаете под влияние как бы этой боли или проблемы. И так вы снова оказываетесь в двойственности. Вы кого-то опять защищаете, кого-то ненавидите в итоге. Поэтому нужно читать Бхагавад-гиту регулярно, нужно иметь хорошую духовную практику, чтобы не попасть в эту двойственность. Чтобы вы сострадали, но не обвиняли никого при этом. А проповедовали всем людям.
Екатерина Астахова. А если человек отвергает Бога, ему не стоит проповедовать? И почему?
Отвергает Бога, хорошо. Почему не стоит проповедовать? Он не отвергает Бога, он просто не знает, кто такой Бог. Потому что Бог также проявлен в материальных элементах. Как можно отвергнуть Бога? Они, материалисты, не отвергают материальное существование, они его как раз за основу принимают. Поэтому можно с ними вот так им проповедовать, сквозь призму материальных законов бытия. Объяснять более тонкие вселенские законы. Вот это их путь. Много жизней они проживут в этом направлении, прежде чем поймут, что есть разум, что природа поддерживается разумом.
Яна Лазарева задает вопрос. В Бхагавад-гите говорится, что душа не может действовать самостоятельно. Она зависима от сфер души, гун и так далее. Как же душа может сделать свободный выбор, осознанный выбор в пользу духовной практики?
А в выборе она свободна? В выборе она абсолютно свободна. Она зависима по своей конституции, потому что маленькая. Либо от Майи зависит. Она не может быть ни с чем не связана. Она частица, потому что часть всегда связана с целым. Если с Богом непосредственно не связана, забыла, да, она связана, да, с материальными гунами обязательно. Но в этом она абсолютно свободна, в этом выборе. А Бог исполняет ее желание. Если хотите с Богом, придете к Богу, все для этого даст Кришна. Если не хотите Бога, то Он тоже для этого все даст, чтобы вы жили в таких местах, где нет Бога. Все можно устроить. Но выбор за вами. Мы свободны в выборе, запомните, абсолютно свободны. Например, если вы сидите в тюрьме, вы же все равно думаете о свободной жизни. Вам никто не запретит думать о ваших родственниках, кого вы любите, переоценивать свою жизнь. Вы же свободны. Но ваше тело заключено в темницу. В данном случае тело – это вот капсула, футляр или тюрьма для души, куда мы попали. Но там мы можем думать о Боге. Мы свободны. Восстанавливать свою память.
Шрила Прабхупада говорит о том, что не надо привязываться к плодам своего труда. А о непривязанности к самому труду не сказано. Что это значит? Можно привязаться к деятельности?
Это естественно. К ней даже не нужно привязываться. Это ваша суть. Даже об этом не думаете. Ну как вы ходите? Вы привязаны к ходьбе? Вы об этом не думаете. Что бегаете туда-сюда, как дети. Они же не думают. О, моя ходьба. Как я тебя люблю. Это твоя, нет, это моя ходьба. Вообще об этом речи нет. Что это ваша природа, просто действуете для других целей. Вы же не для ходьбы живете. Так. Так же работа. Вы не для работы живете, но это то, что вы, естественно, будете делать. Просто для Бога. Вы для Бога живете.
Александр Лысый. Харе Кришна. Парадокс. Майя – слуга Господа, но служить мамоне нельзя, так как ее задача – оставить душу в тюрьме. Нужно служить другим слугам Господа.
Да, правильно. 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 Правильное решение. Майя не нужно служить. У нее другая задача. Она для обусловленных душ предназначена. Те, кто хочет выйти из обусловленного состояния, должны отвернуться от Майи.
Екатерина, мое почтение и поклоны. Как совместить кармическую работу и служение Богу?
Работа непосредственно может быть не связана со служением Богу. Просто обычная какая-то там должность в материальном мире. То, что Кришне, может быть, и не нужно вообще. Но плоды деятельности используйте на духовное развитие. На свое минимум духовное развитие. Если вы много зарабатываете на кармической работе, можете даже построить храм. Можете так использовать свои лишние деньги. У людей, знаете, очень много лишних денег. Но они их не дают. Жадность существует. Вот, когда вы знаете о смысле, о цели жизни, вы сможете правильно использовать свои богатства, свой разум. Зарабатывать сейчас нужно на жизнь, потому что так устроена жизнь. Но используйте свои деньги на духовное развитие.
Наталья Михайловна спрашивает. Говоря о жизни после смерти, материалисты приводят довод, что оттуда никто не возвращался. Как убедительно и лаконично разбить это утверждение? Спасибо, мои поклоны.
Нет, возвращаются постоянно оттуда, просто уже в другом образе. Не в то тело возвращается, которое тело оставляет человек, он в него, конечно, не возвращается, душа. В другом теле возвращается. Это трудно проследить. Нам, обусловленным душам, трудно проследить. Но тот, кто просветлен духовно, он видит, как это происходит. Куда душа направляется, он видит. А обычный человек не видит это. Бхагавад-гита описывается этот процесс. Обратите внимание. Если мы сможем развить свой разум духовный, мы сможем воспользоваться Бхагавад-гитой. Ям-ямва писмаран баван. О чем вы думаете в момент смерти? Туда вы направляетесь. Таким вы становитесь. Значит, вы вернетесь сюда. Вот в каком образе, это уже вопрос. И что вы расскажете? Вы ничего не расскажете, вы ничего не будете помнить. Смерти это нет, есть забвение. Если вы поняли все свои предыдущие жизни, то все было бы очевидно. Очевидно, это очевидно. А жить как с такой памятью? Как жить с памятью своих близких, родственников в прошлой жизни, например? Или с утраты, если вы были миллионером в прошлой жизни, а в этой жизни родились в безденежье. Будете скорбеть всю жизнь, жаловаться. Да, вы забываете все. Забывайте, чтобы полноценно жить в этой жизни, в этом теле. Законы природы очень строги, поймите. Все возвращаются куда-то, душа не умирает. Кроме этого, не так, что никто не помнит свою прошлую жизнь. Есть такие люди. Нередко сейчас известно всему миру это. Давным-давно это такие признаки были. Почти каждый ребенок, почти, не уверен, что каждый ребенок, многие дети, где-то 4-5 лет в этом периоде, они вспоминают свою прошлую жизнь, рассказывают что-то о своей прошлой жизни. Просто вы не обращали на это внимания. Есть взрослые люди, которые полностью, детально помнят свою прошлую жизнь. Даже одна женщина, они писали в средствах массовой информации в Краснодаре. Обычная продавщица в магазине она. Но когда она училась в школе, на английском языке учительница накричала на нее за то, что она плохо училась очень. В конце концов, она вывела учительницу из себя. Учительница так накричала. Она попала в какое-то стрессовое состояние, эта школьница. И обморок случился. Когда она пришла в себя, заговорила на классическом английском языке. Ученица была в шоке. Ты все знаешь? Она знала больше, чем учительница. Она в совершенстве владела классическим английским языком. И потом началось. Она вспомнила до 200 разных наречий языков. Свободно. Вплоть там до племени Мумба-Юмба. Потом забыла, ну, просто продавщица в магазине. Эти феномены существуют на Земле, необъяснимы эти явления. Они объяснимы с точки зрения Бхагавад-гиты, необъяснимы с точки зрения современной науки. Реинкарнация. Вся информация прошлой жизни носите с собой. Возвращаемся. Мы возвращаемся постоянно то туда, то сюда. Мы блуждаем тут давно уже.
Галицкая Наталья спрашивает: пандавы победили на Курукшетре, а почему после победы наступила Кали-юга?
Она была предопределена, запланирована? Мне нужно понять. Так. Вопрос, значит, в чем? Что? Победили? Для чего, спрашивается? Смысл победы в чем, если начинается... Кали-юга. Да. Так. Не в этом... Смысл был не в том, чтобы начать новую сати-югу. Нет, это сати-юга по-другому начнется. В том, чтобы оставить Махабхарату. Пример. Для Кали-юги Махабхарата – это самое рекомендованное описание. Все эти события, записанные в Махабхарате, они предназначены для того, чтобы о них слушали люди в век Кали. Для этого времени как раз. В том числе Бхагавад-гиту. Это часть Махабхараты. Не для сати-юги это была война.
Угу. Дарья Куприянова: Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж, вся слава Шриле Прабхупаде. Как служить Господу бескорыстно, если есть желание? Как быть искренним?
Искренне означает признавать это, и все. У меня много материальных желаний корыстных. Значит, скудное знание. Я не очень еще знаю, кто такой Бог. У меня есть еще недоверие, исполнит ли он мои желания материальные, если я сам их не исполню. Я должен думать об этом перед Богом. Что он знает все наши желания, не думать, что он не знает. Если мы втайне исполняем свои материальные желания, он не знает об этом. Он знает, что все к этому склонны. Но Бог есть Бог, Он Бог, поймите. Золото есть золото, Бог есть Бог. Он не действует, как обычное живое существо. Он превыше всего, Он ценит превыше всего то, что вы делаете. Хоть крупицу искренности, Он ее поднимет на вершину. Потому что это Бог, вершина всего. Пусть вы одной крупице послужили Богу, Он никогда этого не забудет. И вот когда эти отношения проникают, вот эта природа Бога проникает в вас, Его Дух, Его природа, конечно, вы начинаете покоряться, вас охватывает любовь. Поэтому просто продолжайте. Хорошее начало служения Богу. Вы находите в себе какие-то мотивы. Да, очищайтесь, продолжайте. Бог есть Бог.
Александр Лысый спрашивает, как проповедовать родителям, которые честно трудились всю жизнь и не ждут от этой жизни ничего, Бога и духовную жизнь считают вымыслом?
И как, что, вопрос?
Как им проповедовать таким родителям?
Проповедовать, что есть еще более высокая слава, чем то, которое они имеют. И честность, еще выше есть критерии. Можно поддержать их праведность, вот эту вот, что они честно трудились, там какие-то хорошие вещи хотели делать людям. Это надо поддержать, но сказать, что есть путь дальше. О Боге прямо можно не говорить, если они не хотят, просто есть путь дальше. Этот путь все равно придет к Богу, рано или поздно. Я спросил в одной стране, в Европе, какие святые у этого народа есть в их традиции. Вот они христиане также, да, но вот в их традиции национальные, какие святые есть. Местные люди думали об этом. Говорит, мало, не помним. Но вот один человек был такой, который признан как бы святым. Ну вот в народе все знают его, все почитают как святого. Жил в какие-то средние века, может быть, или позже даже. Я спросил, а что он проповедовал? Что он принес, да, вот людям? Он принес, говорит, честный труд. Честный труд. Дал пример и как-то обосновал, в общем, выдвинул это. Красиво очень как-то у него получилось. Установил, да, вот этот критерий честного труда. Вот есть такие святые тоже, такого уровня. Есть высшие святые, еще выше, еще выше, еще выше. Есть иерархия. И вот давайте пойдем этим путем. Вы хотите честно трудиться, трудитесь честно, но идите дальше.
Виктор Исауленко спрашивает. Несмотря на объяснение, что Кришна вне религии, религиозный человек продолжает разделять на своих и чужих. Это что, фанатизм?
Кто разделяет?
Написано, что религиозный человек.
А начинающий религиозный человек? Нет, нет. Это уровень, конечно, Атикари называется. Он так будет думать, да. Что мой Бог единственный и правильный, остальные боги неправильные. Он еще, ну как, материалистичен. Еще не очищен. Он стал на верный путь, возможно, так? Если он принял духовную практику и читает книги священные, общается, имеет духовного учителя даже, но он еще материалистичен, у него еще все материальные недостатки присутствуют в нем. Не очищен человек. Они думают такие вещи, да. Но таким людям не предоставляют место лидера. Иначе они будут воевать с другими религиями. Когда в истории нет духовных лидеров, начинаются религиозные войны. Это, конечно, Атикари. Они просто верующие, но они не духовные еще. Они все враждуют. Религиозная вражда известна. Поэтому они должны быть под контролем пророков. Пророки объединяют их всех вместе, которые терпят их несовершенство и продолжают давать те же самые наставления, чтобы они следовали этому всему. Либо преданные более высокого уровня, с большим опытом, которые имеют уже духовное видение, что все религии из одного источника исходят, и Бог один. Это называется миротворцы. Есть еще редкие люди, которые уже напрямую в контакте с Богом в сердце. То, как они проповедуют, это непостижимо никому. Они могут проповедовать под эгидой религии, и не под эгидой религии. Как угодно.
Никита Греков спрашивает. Вы сказали, Кришна называет демонов атма самбавитах, самодовольными. Возникает вопрос, ведь Бог создал их. Получается, как будто бы он, как будто бы, что это несовершенство Бога, что он создал таких существ, которых критикуют. Как правильно понять это?
Бог самодовольный, поймите, это его природа, его настоящая. Это не наша природа быть самодовольным. Это природа Бога. В нем это очень гармонично. Он к себе привлекает, потому что он источник всего. Он награждает таким образом всех. Когда привлекает к себе, он награждает. Он для этого привлекает, чтобы наградить всех. Он безграничен. Ему ничего не нужно. Он награждает, только награждает. Он ничего не берет. Берет любовь и награждает. Любовь и награждает. Все. Это он самодовольный. В хорошем смысле, в самом высшем хорошем смысле. Это его суть и природа. Когда человек подражает этому, это становится смешно. Человек же хочет стать Богом. Ну вот он становится самодовольным. И такая, знаете, ну как говорится, есть царь, который служит. Это красиво. Это Бог. А есть слуга, который царит. Это смешно. Вот что происходит с человеком, с маленькой душой, когда она пытается имитировать Бога. Это смешно. Самодовольство – это уже недостаток для такой души.
Катерина спрашивает. Если был духовный взлет, но потом произошел спад, произошло некое потрясение и потерялся искренний вкус, как вернуть искренний вкус к духовной жизни?
Бывает потрясение в жизни. Согласен, да. Бывает, что вера может пошатнуться или даже треснуть вообще. Можно что-то потерять в таких вот, в такой жизни нашей. Это восстанавливается, не беспокойтесь. Это при вас всегда. Кажется, что вы это потеряли. У вас в сердце остается все. Главное найти прибежище духовное. Поскольку вы не нашли прибежище, то вас могут вот эти волны куда угодно забросить. Вам нужно пристанище, вам нужна связь с духовным учителем, что вас не забросило куда-то в открытый океан. Якорь нужно иметь, как бы, связь. Вот. Поэтому необходимо вот этот контакт с духовными людьми, близкий, ответственный контакт. Двигайтесь в этом направлении.
Елена Пяйко, Хари Кришна. Как кратко объяснить ребенку, в чем смысл жизни?
Как кратко?
Да.
В счастье. В большом безграничном счастье. Смысл жизни – это когда ты любишь Бога, любишь всех живых существ, когда ты счастлив, когда ты в полном знании, когда ты достигаешь бессмертия. Можно так? Я не знаю, смотря какой ребенок.
Можно. Не стесняясь
прямо,
они все понимают.
Да, вот. Жена говорит, что дети можно открыто прямую проповедь, да, никакой косвенной, прямо говорить.
Иногда родители боятся.
Родители боятся прямой проповеди, поэтому детям говорят, косвенную дают. А детям нужно прямую проповедь давать. Потому что они открыты к знанию. Угу.
Галицкая Наталья спрашивает, можно всегда жить любви в этом мире или наше сознание с Кришной, а мы в этом мире?
Можно ли в любви жить в этом мире?
Всегда жить в любви в этом мире или наше сознание с Кришной, а мы в этом мире?
С точки зрения любви божественной, этот мир напоминает пустыню. Вы тут не найдете любви настоящей. Она обязательно смешана с сильным эгоизмом. Самый сильный эгоизм – это любовь материальная. Самая сильная ложная эго. На все наплевать человеку вообще. Когда вожделение его охватывает, все, все наплевать на все. На мать, на отца, на кого угодно. Детей может бросить его, все что угодно может быть. Этой любви здесь нет. Это другое. По-другому называется, это совсем другое. Но это напоминает по своей силе вот эту энергия камы напоминает любовь. Поэтому не ищите любви в этом мире. И свою любовь тоже не давайте никому. Свою любовь. Нельзя. К вам люди привяжутся, и вы погибнете. Давайте Кришну людям. от Бога любовь давайте. То есть вы должны людей связывать любовью не с собой, а с Богом. Тогда все правильно будет. Станьте свободными и не потеряйте любовь к Богу. Если вы свою любовь начинаете распространять, вы в большой опасности. Поэтому не будьте сентиментальными. Мы живем в опасном мире.
Шри Гаури Радха спрашивает, нужно ли беспокоиться, когда преданные нарушают обещания, или это тоже духовно?
Да беспокоиться ни о чем не нужно. Мало ли кто что-то нарушает обещания. Почему беспокоитесь? У вас же Кришна есть. Или думаете вы, что вы нашли Кришну в каком-то преданном? Ну, будьте осторожны с этим. Майя вас обманет. Нет. Кришна в вашем сердце, простите. Ни в ком не ищите Кришну. Тот ваш наставник, кто пробуждает вашу любовь к Богу, поймите, в вашем сердце. Это и есть ваш наставник, это и есть ваш духовный учитель. Он не Кришна. Он пробуждает вашу любовь к Кришне, он показывает Кришну в вашем сердце. Вот это такой ваш духовный учитель. Поэтому не думайте, что кто-то тут Кришна, и поэтому беспокойтесь. Вдруг, что он тут творит? Был Кришна, а теперь не Кришна. Он никогда не был Кришной. Он всегда подвержен каким-то еще недостаткам, любой человек. Что вы там беспокоитесь? Вы тоже так поступаете? Каждый. Каждый имеет недостатки.
Угу. Никита Греков спрашивает, как по духовному этикету вести себя с гостем, который начинает проповедовать ложную философию, например, атеизм или философию пустоты.
Забить камнями, расстрелять, четвертовать, распять. Вот несколько приемов есть разделаться с атеистами. Как они с нами, так и мы с ними, верно же? Они же распинают святых людей, почему мы не можем их распинать? А нам только прощать, что ли? Он распространяет ложную философию, обманывает людей вокруг, а мы что, будем прощать? Ну, конечно, наше время другое, слава Богу. Никого не нужно физически наказывать, нужно знать науку, разбивать логикой и аргументами, более высокими аргументами и логикой. То есть учитесь, пожалуйста, проповедовать. Сейчас все проповедуют ложную философию, но она, как сказать, если честно сказать, никто сейчас никакую философию не исповедует. Если даже слышит ее, ну как профессия может быть, но как суть жизни нет. Сейчас философии нет практически. Даже те философы, которые знают философию, преподают философию, они не живут по этой философии. Ее нет на самом деле. Поэтому это не такие опасные люди. Опасные, знаете, какие люди, которые говорят, вырождены для того, чтобы стать богатым, чтобы наслаждать свои гениталии и желудок. И сами успешны в этом. Вот, понимаете, у них и богатство, и куча женщин. Они тут все это магнаты, у них тут острова, яхты. Они там с женщинами, с каждый раз с новыми, там, понимаете. И они еще об этом говорят. Вот это очень опасные люди. А те, которые говорят, живите богато, счастливо, а сами страдают, копейки считают вообще, они не опасны. У них ничего нету самих, они только зарабатывают на этих лекциях гроши какие-то. Опасны именно успевающие люди-материалисты. Как Адольф Гитлер, почему он опасен? Что он мог действовать на этом уровне нацизма. Кто-то стесняется сказать, что он выше всех. А он заявил смело, я и мы все, наша нация, выше всех. И он стал показывать это победами, да? Достижениями определенными. Сначала в Германии, потом за пределами Германии. И пока он давал такой пример, его принимали. Когда я разбит был, все забыли про это учение, про ценность этого учения.
Дамодар Дас спрашивает. Харе Кришна, примите мои поклоны. Могут ли взрослые преданные практиковать садхану в храме, как брахмачари, но под именем ванапрастха?
Еще раз прочитаю, какие преданные?
Взрослые преданные.
Взрослые. Ну, насколько взрослые? Ну, давай, давай.
Ну, взрослые преданы практиковать садхану в храме как брахмачари, но под именем ванапрастхи.
Да, могут. Имя несложно переклеить. Бирку сменил, и все, а так. Садхана то же самое. Я разницы не вижу, что ванапрастхи, что брахмачари. Но правда, у них может быть здоровье разное. Количество энергии, все-таки молодежь, да, и пожилой человек. Когда они живут именно в одной комнате, в одних условиях, может быть, скажется тоже. Им иногда нужно лечь, там, у него кости болят, или остеохондроз, или пищеварение у него другое, скажем, ослабленное. Поэтому, как бы, чтобы не состязаться с молодыми, я это имею в виду. Но обычно, если хороший ашрам, то для пожилых людей отдельно все-таки какие-то комнаты существуют. Отдельные комнаты существуют, не смешивают. Но в принципе, да, да, ну, один храм, одна садхана, одна культура. Угу. Еще?
Александр Лысый спрашивает, как захотеть принять высший авторитет, захотеть смириться и покориться высшей воле?
Нет, так не нужно делать, погодите, погодите, это не то настроение. Авторитет, кто желает вам добра, прежде всего, это ваш авторитет. Не просто кто имеет положение, это ваш авторитет. Это административно. Кто вам желает духовного блага, вот тот и есть ваш авторитет. Естественно, принимайте такого человека, разве нет? Это духовный авторитет, мы говорим. Административно нет, просто принимаете, потому что он имеет положение и подчиняетесь. Угу.
Оксана Глющенко. Можно ли устраивать киртаны с воспеванием мантр и молитв других конфессий сразу?
Это как? Господи Иисусе Христе, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Аве Мария.
Может быть, людям других конфессий?
Я не понял вопрос тогда.
Можно ли устраивать киртаны с воспеванием мантр и молитв других конфессий сразу?
Не нужно смешивать. Зачем? Не придумывайте новых путей религиозных. Это называется эклектика. Когда вы сочетаете несочетаемые вещи, все в кучу собираете, это эклектика называется. Есть такой храм в Казани, человек один построил. Ну, такие широкие взгляды человек, он построил храм всех религий. Кто был в Казани, наверное, видел его. Туристы его посещают, в том смысле, что он редкий. Но там ничего практически не происходит, что там вот одна, значит, луковицы эти вот православные, там где-то вот минарет от мечети, где-то там еще какие-то детали. Это называется эклектика в одном храме. Это эклектика называется. Не сработает. Искусственная, умозрительная религия. И религия может объединиться только в духе. Формы не надо объединять. По форме должны быть различия. Это как мужчина и женщина. По форме разные. Но по дхарме они вместе. Как семья, да? Дхарма одна. Они разные. Там дети, там муж, жена, бабушка, дедушка. Там большая разница. Но дхарма одна. У нас у всех одна цель – служить и любить Бога. Все. Полюбить Бога и служить Ему. Все. Вот это объединит все религии. Формы остаются разными. Языки разные, молитвы разные могут быть, обряды разные. Это не имеет значения. Значение имеет только сама суть. Формы тоже хорошие. Мечети прекрасные. Мы видели такие мечети, что дух захватывает. А какие православные храмы? На Красной площади весь мир знает. Собор Василия Блаженного и другие. А какие храмы мы в Индии видели, боже мой, фантастика. Зачем это все смешивать? Это же красота, это разнообразие духа. Суть одна.
Татьяна Палкина спрашивает, есть ли духовный смысл в современных мировых войнах?
Смысл?
Да.
Нет, это просто карма. Высшего смысла там нет. Ну какой там высший смысл? За источники энергии, там, не знаю, за рынки сбыта. Вторая мировая война имела экономическую основу изначально. Потом добавилась какая-то идеология там. А изначально была экономическая основа была. Потому что эксплуатировали Германию, Англию. Вот с этого все началось. Это не является какой-то духовной, праведной, священной войной.
Анна Мелешко. Хари Кришна, мои поклоны, милостиво скажите, пожалуйста, зная влияние демонических сущностей и освободившись от них, можно ли молить о влиянии божественных сущностей, так как сама ничего не могу?
Ну, мы так и делаем, мы принимаем прибежище у божественных людей уже в этом мире, так и нужно. Сами, да, сами мало что можем сделать, бывает. Бывает почти ничего, ценного уже не можем сделать. Все растеряли. Тогда ищем прибежище, держимся за стопы или за край одежды святых людей. Так можем идти.
Иванна Ревенко. Клубы «Благость» на ретритах молятся вместе вслух разными молитвами. Это тоже эклектика?
Имеется в виду, каждый молится по-своему?
Да, ну, то есть они собираются вместе.
Ну да, для обычных людей это тоже. Как, для обычных людей, думаю, это неплохо. Неплохо. Мы не, не, ну, обычно пророки дают традицию, закладывают. Те фундаментальные принципы, которые вас будут держать именно на духовной платформе. А это, ну, больше как для общения, для взаимоотношений. Как мы пришли в мечеть в гости в Ташкенте однажды. Мы Хари Кришна, все. Нас приняли очень хорошо, уважительно, мы к ним тоже. Мы пришли именно вот просто пообщаться с ними, по-доброму. Они приняли это. Мы сели в мечеть вместе со всеми. Они молились по-своему, мы там мантру повторяли, сидели. Месть. Это хорошо для общения.
Скажите, Андрей, ну ты же помнишь, мы в Калакшетре, ты же ходила на как называется, молитва. А у них на улице место с божествами. И все студенты перед занятиями каждый день в 7 часов утра они приходят туда, чтобы совершить молитвы всех на земле. Там иудейские молитвы, мусульманские.
Это для общения.
Ну, ты помнишь,
да, 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 да.
Да. Хари Кришна, естественно.
Да. Это для общения. Для общения хорошо. Для общения хорошо. Просто Хари Кришна, оно не очень удобно, если киртан петь, то мы заглушим все молитвы просто. Караталами, мридангами, там это громкая. Громкая молитва очень. То есть в мечети мы не пели киртан, конечно же, мы там просто тихонько про себя. Иногда люди собираются просто и мысленно молятся, говорят, давайте минуту молчания, каждый просто сам молится, как может, молча, в мыслях это делает. Для общения это хорошо. И традиции не нарушают. Но не создаем новых традиций таких. Не создаем. Еще есть?
Да. Никита Греков спрашивает, в некоторых странах отстаивается гендерное право человека отождествлять себя с чем угодно, хоть с растением, хоть с животным. Какое знание важно распространять в таких условиях?
Право себя отождествлять с любой формой жизни?
Угу.
А как это практически с растением, допустим, что это такое? Я дерево, что это означает? Я и так дерево уже, по-моему, просто не знал об этом или что? Что имеется в виду? Или я животное? Что имеется в виду? Какое-то поведение? Что это за образ жизни? Мне не очень понятно. Я знаю, что они себя отождествляют с разным полом, могут отождествлять с любым полом. Это я знаю. Это другое. Тут мы проповедуем, я не это тело. Я не это тело. Какая разница с кем? Что ты там думаешь о себе? Ты не это тело. Ты душа. Видите, сознание как бы Кришны, вот эта духовная наука, она подобна кузнечному молоту. Она разбивает сразу все эти ложные концепции. Я не это тело. Все. Ничего не остается материального. Никаких других отождествлений. Это должна быть самая распространенная проповедь в миру. Я не это тело. Разъяснять нужно это.
Галицкая Наталья спрашивает, в чем главное служение души?
Главное служение души – это удовлетворить чувства, и волю и желание Бога. Бог может доволен простой вещью быть, знаете, это непостижимая вещь. Кажется, что для Бога нужно что-то сделать очень большое, так ведь, иначе он не будет доволен, а на самом деле ему ничего, вообще ничего не нужно, он самодостаточен. Но вот если мы любовь предлагаем ему, цветок, листок, плод, немного воды с любовью, все, что он просит, Бхагавад-гите, то, что он примет, у него все есть, просто любовь принимает. Цветок — это, ну, как бы способ, да, средство выразить любовь. Есть примеры, когда живое существо, то есть кто-то так предлагал просто цветы божествам, достиг освобождения. Слонга Джендра, пример. Ну, просто же. Но это великие вещи, если мы обрели любовь к Богу, это самая великая вещь. Куда не добавить эту любовь к Богу, все становится значительным, важным, великим. Также пищу предлагаем, которую мы готовим, чтобы выразить любовь, что-то вкусное делаем для божества.
Сегодня я сижу в Алмане, девчонки готовят для
достаточно. Сегодня соседям? Будут раздаваться, просад соседям сегодня.
Все знают казахский. Пойдут раздавать плов.
О-о-о.
Видите. Ну, еще, да, с кем он общается, да, как он строит, все расскажи. Вот они договорились с Акиматом.
Молодцы! Боже мой, потрясающе. Потрясающе. А хорошая традиция кормить всех соседей, да, просадом угощать. Мой отец был таким. Он не был вегетарианцем, конечно, но когда он готовил, если он готовил, бывало, что в выходной он готовил. Он мастер вообще. То, что он готовил, мать удивлялась, не могла повторить никогда. Он наготовит много-много. Куда, говорит, все это? Соседям? Она смеется. Мать русская, отец Узбекистана. Она смеется, каким соседям, зачем? У них там своя кухня, своя семья. Мы так не делаем. Но это вы так не, а мы так делаем. Вот такой таз. Наготовит всякого всего. И пошел. Шапку оденет какую-то такую, знаете. И там в дверь бабах-бабах открывает. Кто? Соседи. Что надо? Пельмени. Все как, почему? Надо. Вот соседи, угощаю. И пока всех не накормит, за стол не сядет.
А помнишь, ты приехал к матери и приготовил, там осталось у вас, мама переживала, что осталось, куда теперь додевать?
Мать всегда такая была, да? Куда девать? Отец, как куда? Тоже соседи приглашает. Такой он был.
А не помнишь, какая реакция соседей была, когда вы стали?
Ой, там смех, шутки были. Отец был с юморной, он это с юмором делал. Ну, его природа, он в Узбекистане вырос. Это обезоруживает. Если вы русский, пытаетесь это делать, знаете, со страхом, понятно, что пришел вообще. Что у тебя в пельменях этих? А тут узбек пришел, знаете, это совсем другое дело. Природа уже, это в природе уже, в крови. Это особый, особый случай. Вот это терять нельзя, эту кровь. А что, в Казахстане здесь тоже говорят, да, стучитесь в дверь, там, говорит, кто? Баурсаки. Все, открывай, заходи. Традиция, соседи угощают друг друга. Мир, залог мира. Так это поддерживается, это вот, это действие. Действие, если вы сами готовите, да, если вы это делаете хорошо и угощаете, это любовь. Все вопросы?
Нет, есть еще пару.
Какой-то важный вопрос есть?
Важный.
Как мы можем, уже обсудили.
Ну вот, Оксана Глушенко. Примите поклоны. Можно ли выражать любовь к Кришне, служа его преданным и непреданным? Когда преданные довольны, это можно увидеть внешне. А как понять, что Кришна нами доволен, а не наш ум это придумал?
Ну, так же, как вы понимаете, когда вы едите пищу, что вы уже сыты и чувствуете энергию. Точно, это непосредственно осознается. Это и сознание, сознание Кришны. Тут не будет вопроса. Никто еще не спрашивал меня ни разу за всю жизнь. Скажите, пожалуйста, я голоден сейчас или я сыт? Не было такого вопроса. Это естественно происходит. Хорошо? Спасибо всем.